Здравствуйте, мы продолжаем цикл программ с Дмитрием Травиным о том, как мы жили в СССР. Это уже вторая программа с темой, которая звучит «Что хорошего было в СССР?». Я только в самом начале скажу, что многие зрители, которые только присоединились к предыдущей нашей программе, они не знали, что мы делали программу в течение уже нескольких месяцев, и не знали, что мы говорили не только про хорошее, но и про плохое. Поэтому сразу скажу, что это просто специально по просьбам наших зрителей такой цикл, который сделан в формате «Чего хорошего было в СССР». Да, правда, Дмитрий Яковлевич? Здравствуйте.
Здравствуйте. Да, совершенно верно. Мы пытаемся на протяжении нескольких месяцев, да и я в своей книге «Как мы жили в СССР», которая, собственно, стала поводом для нашего обсуждения, пытаемся рассмотреть тему со всех сторон. Что плохого, что хорошего. Но я даже, вот лично я даже предпочитал бы другую постановку. Вот как мы жили в СССР? Потому что позитивные и негативные оценки всегда условны в сравнении с чем мы сравниваем. Мы сравниваем с идеалом или со сталинской эпохой, когда там людей убивали или они умирали от голода, или с современной эпохой, когда там рыночная экономика сохраняется, но возвращается идеология, правда, другая. Поэтому я просто вот предпочитаю не позитивные и негативные оценки, а четкое понимание, вот что было в СССР, чего не было, чтобы мы знали, как эта жизнь устроена.
Да, это, кстати, наверное, правильно. Хотя, несмотря даже на это, мы провели опросы и увидели, что большое количество людей заинтересованы в том, как было жить в СССР. Потому что вот мы спросили зрителей в советское время, с вашей точки зрения, когда я говорю про советское время, это 70-е, 80-е годы, это было там больше положительного, больше отрицательного, или вот люди не знают, вот мы получили 241 тысячу голосов. Еще раз, 241 тысячу. И 79%, то есть почти каждый восьмой, говорит, что больше положительного. 15% или 16% больше отрицательного, остальные не знают. Вот огромное количество, здесь у меня комментариев есть, на которые мы обратим внимание, потому что программа будет построена в этот раз ответами с помощью таких ответов на вопросы зрителей. Да? Ну, во-первых, про 80% я должен этот вопрос задать, хотя мы 100 раз уже с вами на него, по-моему, отвечали. Вот как на это реагировать?
Очень важный вопрос. Хорошо, что вы провели такое исследование, и результаты очень интересны. Я, смотрите, вот с чего начну свой этот комментарий. 241 тысяча ответивших – это, по-моему, там в 10 или даже в 15 раз больше, чем смотрит нашу программу. То есть ответивших на вопрос – в невероятное число раз больше, чем тех, кто интересуется фактами. Вот как мы действительно жили в СССР.
Я вам по секрету скажу, больше, чем в 40 раз.
А, ну вот даже так, да, даже так. Конечно, можно предположить, что эти люди напряженно читают какую-то другую литературу, просто вот именно моей точки зрения они не интересуются. Ну, вот как-то мне, честно говоря, в это не очень верится. В общем, по многим косвенным признакам видно, что это не так. То есть получается следующая картина. Подавляющее большинство людей высказывает свое представление чисто мифологическое о том, как мы жили в СССР. Но это, кстати, касается и многих других вещей, там, как была устроена дореволюционная Россия, или а какая жизнь в Америке. И вот мифы складываются по очень многим вопросам. И тех, кто имеет достаточно комфортный миф, информация, реальная информация не интересует. То есть обратите внимание, я что хочу сказать. Речь не идет о том, что люди должны обязательно соглашаться с Травиным. Нет, до этого даже вопрос, разговор не доходит. Просто попытка собрать информацию о том, как была устроена жизнь в СССР. Даже до этого дело не доходит. Есть миф, и этот миф сохраняется, несмотря на любые книги, любые дискуссии, любые передачи, какие есть. Хорошо это или плохо? Это нормально. Вообще вот человеческая жизнь так устроена. Да, люди в основном живут мифами. С незапамятных времен и до нашего времени лишь очень небольшая часть людей интересуется фактами и пытается анализировать общество на основе фактов. Это я, конечно, говорю о общих характеристиках, вот как устроена жизнь в СССР, там, лучше ли капитализм или социализм и так далее. Что касается конкретной нашей жизни, вот как мне заработать денег побольше, чтобы прокормить семью. Вот здесь все интересуются фактами, за исключением очень небольшой группы людей, апатичных, неприспособленных, там, ленивых, туповатых и так далее. Нормальный человек всегда интересуется, как ему заработать больше денег, как обустроить жизнь своей семьи, как вырастить детей нормально, чтобы они процветали. Но когда речь идет о общих характеристиках, от которых не зависит наша текущая жизнь, 80% живет мифами, и этот ваш опрос, Валерий, это показал, 20% пытается так или иначе изучать факты, и дальше вот среди этих 20% начинаются споры. Вот Травин привел такие данные, это искажение, это там личная точка зрения Травина, а другой скажет, нет, вот Травин молодец, собрал кучу информации, вот теперь мы, наконец, понимаем, как была жизнь в СССР устроена, там пожилые люди, там, люди моего возраста оценивают с позиции того, что они помнят, молодые люди больше задают вопросов, потому что они не жили в Советском Союзе. Вот это вот реально живое обсуждение. Но это касается только 20%, не больше. И это нормально. Ну вот с этими 20% мы и общаемся. Я, естественно, не пытаюсь как-то изменить точку зрения тех, кто живет мифами. Пусть мифами живут, психологически это нормально, так жить комфортнее, чем мучиться сложными вопросами о том, вот, как устроена наша жизнь, как сделать ее лучше и так далее.
Особые истории с Дмитрием Травиным.
Ну что, я тогда предлагаю переходить к вопросам наших зрителей, а их поступило очень много, и я постараюсь выбрать, ну, самое интересное, но если на кого-то не обращу внимания, то сразу прошу прощения. Повторите вопрос, если можно так выразиться. Вот, но вначале напомню, что зрители, вы всегда пишите комментарии и ставьте лайки, потому что это важно, и другие люди смогут посмотреть эту программу. Вот что пишет господин по фамилии Зайцов. Единственное хорошее в СССР было то, что во всех магазинах были одинаковые цены. Поход в магазин занимал 10-20 минут. Теперь же приходится обойти пол района, чтобы выбрать, где что дешевле. В одном магазине берешь там хлеб, в другом масло и так далее. И это занимает несколько часов.
Ну, в каком-то смысле это верная характеристика. Если человек, да, цены были одинаковые в Советском Союзе на одинаковые товары. Ну, это некоторое упрощение, конечно. Допустим, там в Эстонии пакет молока стоил несколько дешевле, чем в Ленинграде. Но в такие детали мы сейчас уже не будем вдаваться. В целом государственные цены были одинаковые. Сейчас цены рыночные, они разные. Поэтому, ну, если человек очень экономит и пытается, ну, выиграть буквально вот там несколько рублей на покупке, то, конечно, он обходит большое число магазинов и тратит больше времени. Что касается большей части населения, то я думаю, дело обстоит прямо противоположным образом. Поскольку нету дефицита, не надо стоять в очередях, то человек приходит в магазин и буквально за 10 минут может осуществить нужные покупки. Ну, во всяком случае, вот так я веду себя, и подавляющее большинство знакомых примерно так же себя ведет. А многие не тратят вообще время на покупки, потому что сейчас в Ленинграде, в Петербурге стал очень популярен заказ продуктов, огромное количество курьеров, которые привозят продукты прямо домой. Если у вас есть возможность заказывать и платить за это, то, соответственно, вы время экономите. Ну, более того, мне кажется, что здесь я могу ошибиться, но если бы я, ну, был совсем-совсем бедным человеком и пытался выгадать любые деньги на покупки товара, все равно я примерно знал бы в результате обхода там, соседних магазинов. Да. Ну, там у меня 10 магазинов там, на расстоянии получаса ходьбы от дома. В результате обхода этих магазинов я бы знал общее соотношение цен, знал бы, где продукты дешевле, где дороже. Поэтому тоже не думаю, что много тратил бы время на покупки. Ну, вот так бы я прокомментировал это.
Другой человек, Херман, кажется, так написано, так его ник звучит. «Мне нравился в СССР культ просвещения. Были популярны журналы «Наука и жизнь», «Техника молодежи», «Техника и культура», «Вокруг света». Выписывали «Юный натуралист». Ну и по радио там было много всего интересного, все читать не буду. Я тут сразу обращу внимание зрителя, что если он не смотрел нашу программу как раз про, где затрагивалась тема гуманитарных наук, с которыми было довольно сложно все в Советском Союзе. Вот у него как раз это даже не упомянуто.
Ну, смотрите, я, честно говоря, здесь не вижу большой разницы. Сегодня куча просветительских, научно-популярных или просто популярных журналов, масса просветительских программ по интернету, да и по телевидению. Ну, вот наша программа относится к их же числу. Так что здесь я не соглашусь. Если наш зритель имел в виду, что это было тогда, а сейчас этого нету, то я не соглашусь. Но, может быть, я скорректирую вот эту точку зрения. Важно здесь на другое обратить внимание. В СССР всегда выдавалась одна проверенная и отцензурированная точка зрения. Она могла быть правильной, ну, допустим, в области естественных наук, как правило, насколько я знаю, мозги не промывали, какое-то откровенное шарлатанство, там, что, не знаю, Земля крутится вокруг Юпитера, вот такого в просветительских программах не предлагали. А сейчас может быть все что угодно, да. То есть вот вообще любая точка зрения, самое что ни на есть противоречащее данным науке, может собирать тысячи, десятки тысяч, 100 тысяч просмотров. И вот в этом смысле зритель или читатель оказывается в несколько сложном положении. То есть вот этот базар надо как-то фильтровать, надо понимать хотя бы в самых общих чертах, где тебе промывают мозги, а где нет. Но на это опять накладывается еще одна поправка. Это вот то, с чего мы начинали наш разговор сегодня. Так многие к мифам и стремятся. Многие именно это и хотят получить. И для многих то, что называется просветительская программа, нормальная просветительская программа, это когда говорят какую-то чушь, но эта чушь соответствует мифу, который у человека в голове, ему эту чушь именно хочется услышать. Ну, по поводу, скажем, политических комментариев, мы много раз уже говорили о том, что самые популярные, просматриваемые комментарии на политическую тему дают профессора, которые окончательно отказались от попытки хоть сколько-нибудь комментировать реальность. Они предлагают миф, и сразу же возрастает число людей, которые желают их просматривать. Вот. Тот, кто будет говорить о том, как прекрасно была устроена жизнь в Советском Союзе и абсолютно игнорировать факты, его будет смотреть те 80% наших опрошенных зрителей, которые никогда не будут смотреть мою программу, им нужно совершенно другое. Вот, да, это некоторая сложность. Вы просто четко должны для себя вначале определить, нужен ли вам миф или нужна информация, хотите вы мучиться сложными вопросами или хотите получить психологически комфортную точку зрения. И исходя из этого, вы будете уже выбирать комментатора, который вам нужен.
Особые истории с Дмитрием Травиным.
Дальше я даже не знаю, это больше ирония, естественно, но, по-моему, важный, ну, любопытный комментарий, на который можно обратить внимание. Хотя мы тоже про это говорили, опять-таки. Артур. Безнаказанно можно было тащить с рабочих мест каждый гвоздь, потому как хищение госсобственности, кажется, не порицались. Возмущались только те, без кого совершалось это воровство. Вот.
Ну, не совсем. Конечно, существовало ОБХСС, отдел милиции по борьбе с хищениями социалистической собственности, поэтому, конечно, ловили и наказывали. Но понятно, что в основном ловили тех, кто совершал какие-то крупные хищения. А если ты через дыру в заборе тащишь там пакетик гвоздей с работы для того, чтобы было чем приколачивать доски при строительстве собственной дачи, на это обычно внимания не обращали. По сути, система была устроена так, что она стимулировала осуществлять хищение по мелочам. Против этого не было даже... почему я говорю, что стимулировала? Потому что человек не мог остаться без работы. Если он рабочий дефицитной специальности, которого возьмут на любое предприятие, и если он тащит через дыру в заборе какую-то мелочевку, то его начальнику цеха, его директору невыгодно возбуждать против него уголовное дело. Лучше потерять пакетик гвоздей, чем работника, которого будет не заменить потом кем-то другим. Вот в этом принципиальное отличие от системы рыночной экономики, где все-таки хищение имеет смысл пресекать и где можно при желании найти хорошего работника на рынке труда. Конечно, крупные хищения собственности пресекались.
Сейчас через короткий перерыв будет неожиданное, как мне кажется, наблюдение одного из наших зрителей.
Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Вот про наблюдение зрителя, значит, не могу прочитать имя, потому что не могу понять, что это за сочетание букв. Но он пишет про две хорошие вещи в СССР, которые он приветствует. Это аппараты с газовой водой, которые были везде и круглосуточно, и то, что любой простой рабочий человек мог построить себе дом, что очень прогрессировало в 70-х годах. Пишет, что он был на Кубани, и он, что он с Кубани.
По поводу строительства дома, нет, извините, это, конечно, не так. Я уж не знаю, может, на Кубани было как-то совершенно по-особому. Механизм был такой. Может быть, это имеет в виду наш зритель, что в 70-е годы, в принципе, довольно свободно можно было получить участок земли 6 соток под дачное строительство в больших дачных кооперативах. То есть это в конкретном месте, на конкретных условиях, а не так, чтобы вообще где-то дом построить на окраине Москвы или Ленинграда. Но под Ленинградом были большие такие вот кооперативы дачные в поселке Пупышево, в Синявино. Еще в некоторых местах, я сейчас уже подзабыл вот эти названия самых крупных дачных хозяйств. Да, человек получал 6 соток. Поначалу там не было ни дорог, ничего, то есть на машине не подъехать, тропинки просто, надо было где-то доставать строительные материалы. Это были очень такие своеобразно живописные места. Ну, у моих тестей с тещей в Пупышево была дача, поэтому я там неоднократно бывал, видел, как все это выглядит, из чего там только не сооружали дачные домики. Часто совершенно не из того, что считается нормальными строительными материалами. Вот. Но, в принципе, да, желающий человек в таком месте, если он готов был там обзаводиться хозяйством на 6 соток, мог это сделать. При рыночной экономике тоже есть возможность каждому построить дом. Если вы готовы, скажем, если вы живете в Петербурге и готовы приобрести полуразрушенный дом где-нибудь в Псковской и Новгородской области, вы это также сделаете за очень небольшие деньги, насколько я понимаю, это доступно очень многим. То есть на большом расстоянии от города, в не очень пригодных для жилья условиях, при отсутствии дорог, вы это можете сделать. Да, значит, по поводу автоматов с газированной водой, автомат с газированной водой, с сиропом за 3 копейки, это, конечно, была замечательная вещь, очень скрашивавшая мое детство. В поселке Нарва-Ессу на северо-востоке Эстонии, или по-русски Усть-Нарва это называется, где я проводил с друзьями каждое лето, был один такой автомат на весь поселок. Я прекрасно помню местоположение, где он находился. И когда мы выбирались с окраины поселка в центр, мы обязательно запасали 3 копейки и выпивали эту газировку. Ну, там стакан, иногда не было стаканов, потому что стаканы воровали алкаши для распития других напитков. Но если стаканы были, этот стакан можно было промыть под сильной струей воды, естественно, без мыла, без всяких моющих средств. То есть санитария была условная, но газировку с сиропом можно было попить. Газировка без сиропа стоила 1 копейку. Я не очень, честно говоря, ее любил, но многие ее пили. Скажем, на ТЭЦ номер 7 Василия Островского района, где я работал целый год электрослесарем, такой автомат стоял, и газировку без сиропа выдавал вообще бесплатно для трудящихся.
О-о-о.
Поскольку на ТЭЦ очень жарко, мы, особенно в котлотурбинном цеху, мы, если там работали, все время были мокрые от пота, теряли много воды, поэтому вот простая газированная вода с сиропом лилась для нас неограниченным потоком.
Каждому по труду, от каждого по потребностям.
Каждому
наоборот.
Газированную воду с сиропом на нашем предприятии давали каждому по потребностям, да. То есть газированный коммунизм был достигнут на ТЭЦ номер 7 в полном смысле этого слова.
Знаете, я не уверен, что у нас с вами есть ответ на этот вопрос, но я думаю, что наши зрители наверняка спросят, а почему же эти автоматы пропали сейчас?
Ну, понимаете, трудно, конечно, ответить на этот вопрос. Я думаю, что потому что нету спроса. При рыночной экономике есть все то, на что есть спрос, и пропадает то, на что спроса нету. Вы заходите в любой магазин, покупаете небольшую бутылочку газированного напитка, там, какую кола, там, такая кола, сякая кола. Нужен ли такого рода автомат, где весьма условная санитария? Сегодня все-таки у нас представления о санитарных нормах другие. Но вот я, честно говоря, сегодня не стал бы пить газированную воду с сиропом. Вот подобным образом я бы просто зашел в соседний магазин и купил бы себе бутылочку колы или лимонада или чего-то там другого.
Особые истории с Дмитрием Травиным.
Мы обязательно еще сейчас продолжим разговор, кстати, на базе тех вопросов и комментариев, которые поступили к предыдущей программе. Но вначале я хотел просто попросить вас рассказать про вашу дискуссию, которая вот-вот будет. Да.
Да-да, спасибо. Мы продолжаем обсуждать книгу «Как мы жили в СССР», продолжаем в Петербурге, правда, в основном это вот только в моем городе сейчас будет происходить. Но, на мой взгляд, это самая интересная часть обсуждения, потому что мы переходим от презентации к дискуссии. Некоторые дискуссии уже у нас были, но вот 4 декабря будет моя дискуссия с писателем Валерием Шубинским о советской культуре. Мой тезис состоит в том, что поколение шестидесятников создало великую культуру, поколение семидесятников, это вот то поколение, к которому я отношусь, ну и мой оппонент Валерий Шубинский тоже к этому же поколению относится, наше поколение по-настоящему сильную культуру создать не смогло. Почему? Как это связано? И с чем это связано? Связано это с социальными условиями жизни в Советском Союзе или с поколенческими различиями, или с чем-то еще? Вот об этом мы будем вести дискуссию. И очень рад буду, если пойдет побольше людей, если будет больше вопросов, дополнений, возражений. Значит, это проходит 4 декабря. Ну, как я понимаю, это уже завтра по отношению к моменту, когда выходит наша программа. В 19:30 на Загородном проспекте, дом 35, в арт-пространстве «Сад искусств». В моем телеграм-канале есть ссылка на это мероприятие. Как я понимаю, Валерий тоже эту ссылку сейчас разместит.
Повесим, повесим.
Да, повесит. Организаторы просят зарегистрироваться. Там вот по ссылке можно пройти и зарегистрироваться на это мероприятие, чтобы, ну, четко было понятно, сколько людей в соотношении с количеством мест в зале. Ну вот, значит, 4 декабря, 19:30, Загородный, 35, пространство, арт-пространство, сад искусства.
Хорошо, а теперь вот про тот самый не конфликт, спор, наверное, между нашими зрителями, который просто вот я за ним наблюдаю, он все еще продолжается. Так вот, они разделились на две группы. Одна говорит о том, что нельзя было поступить в крупные вузы без, так сказать, блата или взяток, а другие говорят, что можно было достигнуть любых возможностей, главное просто мозги было иметь. Вот так вот.
Да, однозначного ответа эта дискуссия не имеет. Все зависит от того, о каком университете, факультете, институте и так далее мы говорим. Были элитарные, престижные учебные заведения. Ну, самым престижным считался Московский государственный институт международных отношений, МГИМО. Как я понимаю, в такие места очень трудно было поступить без блата. Ну, я не пытался поступать в МГИМО, поэтому личного опыта здесь у меня нет. Но поступление на престижный факультет Ленинградского университета я представляю себе очень хорошо. Очень трудно было поступить без соответствующих знакомств. И я, и многие мои однокашники, однокурсники поступали очень сложным путем. Нас провалили при поступлении на дневное отделение, мы потом поступали на вечернее. Туда, конечно, гораздо проще было поступать. И надо было какое-то время работать на предприятии, учиться вечером. И потом, если есть свободные места, можно было переводиться на дневное отделение. Ну вот на моем курсе на вечернем вместе со мной учились и Алексей Кудрин, и Андрей Ларионов, достаточно известные люди. Вот их при поступлении на дневное отделение сочли недостаточно образованными для того, чтобы сразу принять. Их завалили на одном из экзаменов. Еще несколько очень ярких людей со мной училось на вечернем. Просто не буду называть имена, потому что они яркие, но не известны никому. Они яркие, так сказать, в своих узких областях. Ну уж поверьте мне, что таких было немало. Когда я брал интервью для своей книги у целого ряда людей, я обнаружил, что еще несколько очень ярких и успешных людей поступали сначала на вечерний, просто они учились со мной не на одном курсе, кто-то старше, кто-то моложе. Вот это реальность, которую я мог пощупать своими руками. Среди тех, кто поступил на дневной, с другой стороны, были также очень яркие и толковые люди, а были те, кто учился еле-еле, ничем себя не проявил, но мы с ними учились вместе со второго по пятый курс, и я видел, что, в общем, это не те люди, которые потом составят гордость науки. Так что все было очень по-разному. А если брать элитарное физико-математическое образование, то, насколько я понимаю, там по достоинствам оценивали гораздо больше. Ну, наверное, кто-то тоже по блату поступал, но это было очень сложное образование. Там надо было быть действительно умным и образованным, начитанным человеком, чтобы стать крупным физиком или математиком, и там реальные достоинства значили гораздо больше. Во многие инженерные вузы принимали практически всех кого угодно, потому что инженеров не хватало. Во многие педагогические вузы принимали практически всех кого угодно, поскольку учителей не хватало, особенно для того, чтобы их распределять куда-то в провинциальные школы, в маленькие города, в поселки. Так что в целом, если человек хотел получить высшее образование, не было проблемы в Советском Союзе. Какой-нибудь где-нибудь ты получишь, и где-нибудь ты будешь работать. Другое дело, что это немногих устраивает. Вот, так что вот такая картина очень сложная, очень разнообразная в зависимости от того, о каком конкретно образовании мы ведем речь.
Ой, ну да, на этом, наверное, придется нам, к сожалению, завершать, хотя количество комментариев, я могу сказать, что я просто, наверное,
смотрите, Валерий, в
тысячу
принципе,
набрал.
смотрите, Валерий, в принципе, мы можем, если там есть другие вопросы, не повторяющие, не вопросы даже, а именно объяснение того, что было хорошего в СССР, не повторяющие то, о чем мы уже сказали, то можно посвятить еще один разговор этому. Я готов. Это хороший, получается, живой, динамичный разговор. И понятно, что то, что я говорю сейчас, вот этого уже в книге нет. Книга уже написана, и я в этой книге, если не будет какого-то там нового доработанного издания, не могу учесть вот эти комментарии. А в нашем живом разговоре мы это можем учесть, поэтому вполне можем еще разок этот разговор продолжить.
Хорошо, да, давайте посмотрим, как у нас это все пойдет, а зрителей я тогда призову писать комментарии, потому что мы тоже на них будем тогда ориентироваться. Спасибо большое.
Ну да, спасибо большое. Пишите комментарии, причем, дорогие друзья, очень вас прошу. Сегодня часть комментариев была серьезных, часть ироничных, полуироничных. Пишите максимально серьезные комментарии. Если вы видите, что в Советском Союзе было что-то такое очень важное, хорошее, чего Травин не замечает, пишите, пишите аргументированно. Валерий зачитает, наверное, ваши аргументы, и мы будем серьезно это обсуждать. Если я что-то не заметил, соглашусь, признаю. Если вы что-то не заметили, я расскажу, почему это на самом деле было не так хорошо, как вам кажется. Пишите как можно лучше.